Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем нашу беседу с нашим сегодняшним собеседником, настоятелем храма Архангела Михаила, протоиереем Дмитрием Куварталовым. Встречаемся мы сегодня 13-го в пятницу, а по поводу 15 мая, на который в этот день падает воспоминание подвигов жен мироносец. И вот хотелось бы еще что уточнить. Смотрите, а получается ведь, я сейчас вот вы пока говорили, подумал вот о чем. Сейчас мы вспомним имена этих женщин, о чем просила Алла. Я вот, мне почему-то подумалось о том, что ведь, вот скажем, если прийти в деревенский храм, да, в сельский в какой-нибудь, даже сейчас, то все-таки на литургии большинство женщин присутствует, в отличие от мужчин. Возможно, в данном населенном пункте мало мужчин. Возможно, после субботы не все мужчины в состоянии как-то себя собрать, особенно на селе, особенно там, да, когда заканчиваются полевые работы и так далее, и так далее. Опять же, жены мироносицы. То есть как-то вот все вокруг. И хотя мы понимаем, и вы сказали об этом, что вот надо как-то немножко вот это мужское, женское, все это, да, особенно в храме. Все это, да, нивелировать. Вот не получается. Потому что женщины-мироносицы были в самые ответственные моменты вселенной, да, если так уж прям совсем пафосно говорить. А мужчины-апостолы, ну, исчезли в этот момент. На литургии их больше женщин стоит, чем мужчин, и приходят в этот день в храм. Вот так, как, почему так получается?
Ну, русскому святителю Тихону, патриарху вот, всероссийскому, приписывают фразу о том, что белые платочки спасли церковь. Удивительное явление – русские женщины, и именно церковные русские женщины, если так более узко рассматривать это чудо, на самом деле, 20 века. Не было больших горестей исторических в мире, которые выпали на долю вот нашего Отечества вот в прошедшем веке. И, конечно, все эту боль и горе восприняли на свои плечи хрупкие, да, которые еще тогда не качались там в фитнес-клубах и так далее, наши русские женщины. И они, конечно, вот все это горе выболели, выстрадали, выплакали Богу, те, кто мог приходить в храм, те, кто сохранил эту ниточку благодатную, преемственную. На самом деле, я даже подготовился, и мне хотелось сказать вообще о русском благочестии, женском именно, вот ее сторона, может, действительно, после вот этих жен мироносец мы и к русскому благочестию вернемся. Но это время такое. В 18 году состоялся поместный собор, 1917-18 года, поместный собор Русской Православной Церкви, там впервые обсуждалось женское церковное служение. Женщины в алтаре, женщины на клиросе, женщины убирают храм. Не было такого никогда. У меня еще перепись в храме 1843 года. Там написано 600 человек прихожан, кроме женщин и детей.
Это прям по-евангельски. 5000 человек возлегли.
Мужчин считали, женщин и детей не считали.
А как на этом соборе восприняли эту идею вообще? Мне очень интересно.
Нет, это было вообще собор сам по себе удивительный, по вдохновению, по своим задачам, которые перед ним стояли, которые, в общем-то, он наметил дальнейшего решения, просто исторически сложилась судьба нашего Отечества, так что уже было не до реализации этих решений, а просто было время исповедничества, мученичества, Голгофа наступило, Русская Церковь. Но вопросы эти не сняты, и вопрос женского служения, он весь 20 век фактически уже решенный, потому что и на клиросе, и в алтаре там бывают женщины, и служат, и алтарничают, и убирают храм, безусловно, только женщины, вот как-то это стало вот их личной привилегией. И если девочки в воскресной школе, то они обязательно у подсвечника стоят. Если мальчики в воскресной школе, то они все в алтарь тянутся, там чуть ли не в очередь, там на них стихари одевают. Вот женщина и мужчина в данном случае максимально вот стерта эта грань вот именно в современном мире. Ну и, конечно, мы видим, что физически женщин просто больше, и кажется, что они наполняют храмы. Хотя это, конечно, не всегда так, потому что тут есть, безусловно, в отдаленных храмах и так далее, в отдаленных деревнях, поселениях вот этот вот перекос. В основном пожилые женщины, а молодежь вся уезжает. Но что касается городов, особенно вот Москвы сейчас и больших городов, я бы не сказал бы, что где-то вот есть какая-то, ну, скажем, разность в количестве молящихся на храм, в храмах. И мужское, и женское. В монастырях побольше мужчин, вот так вот ходят по строжам. На будничные службы побольше женщин, потому что это они более, так, в этом смысле, как-то по хозяйству, они привязаны к домашнему, сами свое время располагают. А мужчины, да, утром на работу, вечером с работы. Вот, а воскресный день всегда вместе. Большинство, вот у меня семей, очень много семей благочестивых с детьми, все вместе приходят. Бывают такие сцены, да, когда начинают указывать место там и так далее. Но это больше
а вы пресекаете такие вещи?
Ну, поначалу как-то я пытался это делать, потом понял, что это пришла женщина в храм, а наши трудницы и служительницы, наши летские бабульки тогда, вот они так очень ревностно взялись за дело, потому что им доверили храм, уборка, следить за порядком, подсвечники и так далее. Они этой женщине сделали замечание, что она там то ли в брюках, то ли без платка что-то. Вот. Она пока до меня дошла, ей человек 8, наверное, вот, походу сделали. Вот. Она мне говорит: батюшка, бедная, представляете, я пришла к вам, мы с вами договаривались, но вот мне несколько человек сделали замечание. Я говорю: ну, вы для себя вывод сделаете, а я, конечно, с этими женщинами пообщаюсь. Пообщался, говорю: давайте так, убедительная просьба. Вот с любовью. Если делать замечания, ну, надо такую любовь иметь. И буквально на следующей неделе ко мне подходит женщина и говорит: мне 8 человек сделали замечания. Ну, батюшка, с любовью.
Скажите, пожалуйста, а в чем бы у них потребность, чтобы делать замечания?
Замечания. Я просто попросил вообще молчать.
Я не могу понять, вот эти вот, вы их так ласково, наши милые трудницы, бабульки. Ну да, вот они, вот эти бабульки, это какая-то отдельная совершенно каста, мне кажется, какое-то отдельное сообщество.
Вот эти самые, да, белые платочки, к сожалению, уже не белые платочки, да, они немножко заморали свой облик и нравственность вот в этом в 20 веке лихолетии этого.
Это из страшного. Них вот вахтерши брали в свое время, лифтерши, вахтерши?
Ну, в основном, да, конечно, это женщины, которые, вот как говорят, накачали мускулы, кто шпалы укладывал, кто там какие-то иные там, кто-то действительно тюрьму прошел, лагеря, кто-то своих детей, вот все время война, скандал, пьянство, это брань, матершина и так далее. Еще Иоанн Златоуст говорил: женщина, которая ругается матом, под ней земля трещит. Ну и что же мы сейчас видим, вот как еще земля нас носит. То есть женщины в огромном количестве ругаются матом. Я в школе вчера был, школьница одна 7 класса, я у нее преподавал основу православной культуры, когда она маленькая еще была, ну, там, в начальной школе. Сейчас она уже вымахалась, меня ростом, такая барышня. И рассказывает, что у них мальчики все в классе ругаются матом. Я на нее смотрю, продолжаю как бы: и ты? Нет, батюшка, вы что? Я иногда, только про себя. То есть я так руками развел, говорит: как тут, разве это возможно? Да нет, батюшка, она улыбается: не переживайте, мол, этого никто не слышит. Говорит: нас вообще таких слов в нашем лексиконе нет. Вот в принципе их не существует. От избытка сердца уста глаголит. Поэтому, конечно, к сожалению, это не те белые платочки с высочайшим исключительным образованием, таким воспитанием исключительным, русским, благочестивым и таким целомудренным, с исключительной жертвенностью, вот этим порывом служения Богу, ближним своим. Ведь сестры милосердия, вот пример замечательный, царская семья дала, и фактически все население наше женское всколыхнуло этим служением. Это начало 20 века, середина и конец, это совершенно разные страны, совершенно разные люди, совершенно разные. Поэтому мы сейчас не можем всех женщин, вот, ну, как бы сказать, вот отослать к святителю Тихону и говорить, что вот те самые. Нет.
Я в защиту бабушек можно скажу?
Давай,
мне кажется, что время идет, и определенная реакция есть на подобные замечания и так далее. И вот по моим ощущениям, все-таки этого стало меньше. И огромное количество храмов, где, ну, всякое в жизни бывает. Можешь зайти в каком-то... Может быть, человек вообще не рассчитывал в храм зайти, мужчина и женщина. И лежат платки на входе. Кому нужно там во что-то еще замотаться, там и это тоже лежит. То есть, ну, как-то меняется это. Уже нет такого, что прям безапелляционно обязательно человек будет обижен,
расстроен. То есть ты считаешь, что это уже фольклорные такие, да?
Ну, мне кажется, что об этом сейчас много говорят, но этого в реальной жизни осталось меньше. Меня это радует. Может быть, мне так везет, я не знаю, но я надеюсь, что это так.
Приехал из Европы и рассказывает там впечатление, не помню сейчас даже, с какой страны, Испания или какая-то Западная Европа, русская церковь, русский приход, и вот одна женщина там живет уже около 2 лет, наверное, и все знают, она русская. потому что всегда юбка, всегда вот платочек, всегда очень внешний вид говорит сам за себя. Вот мы приучились сами, и большинство, вот, подавляющее большинство людей, приучили окружающих людей, что в церковь мы должны выглядеть соответствующим образом. Женщина должна быть всегда нарядной, красивой и соответствуя месту и времени, где она находится.
Ну, а разве мужчина не должен быть?
Безусловно, там, так. Но вот про вот эти вот платочки, чистые рубашки, недолжный внешний вид в храме. Его действительно стало меньше. И замечаний стало меньше, и внешнего вида недолжного стало меньше. Как-то вот для нас, это вот, я хочу сказать, за последние 20 лет мы такими семимильными шагами шагнули вот в воспитание такой культуры своей церковной.
А я еще вспоминаю 90-е годы, когда, ну, я маленькая была, но тем не менее помню очень хорошо, все в каких-то лосинах нереальных, разноцветных, вот что-то такое облегающее, обтягивающее. И сейчас, как же это красиво, когда длинное платье или юбка, или, может быть, оно даже не очень длинное, но такое, конечно, достойное, скажем так. Это потрясающе красиво. Конечно. Я это
почти
очень люблю.
Почти вечернее платье.
Я очень это люблю. И мне кажется, роскошь, что это как раз
очень органично. Каждая женщина должна уметь одеваться и вообще платок повязывать. Это искусство, если женщина умеет красиво это сделать. Это, я считаю, это принадлежность культуры. А моя супруга на днях тут поинтересовалась, ну, так случилось, то ли на выставке была, сейчас не помню, то ли книгу какую-то, то ли с кем-то поделилась, как раньше одевались на Руси и как раньше одевались в Византийской империи. Очень схожий оказался образ одежды, особенно женской. Вывод был сделан самое ошеломительное, что сейчас женщины совершенно раздеты. Они совершенно не умеют одеваться. Они не знают огромного количества принадлежностей одежды, которые раньше были обиходом, а уж не говоря о праздничной одежде и так далее.
То есть... Ну, это не только женщины, справедливости ради, надо сказать, потому что, в принципе, одежда очень изменилась с тех пор.
Да, да, она стала более утилитарной,
как
более
практичной. Как говорила небезызвестная героиня Алисы Брунна Фрейндлих в служебном романе, куда проще, когда так живенько, да? Вот сейчас все просто живенько. Чего, проснулась, зубы почистила, там стакан молока с хлопьями выпила, засунула себя в джинсы, надела майку.
Ой,
и пошла.
Володенька, ты не знаешь, о чем ты говоришь.
Я думаю, что не все так просто.
Я знаю, о чем я говорю, особенно когда у женщины, например, ну, не то, что там у нее там валятся вещи через край, но тем не менее есть что надеть. Женщина может полтора-два часа думать, а все-таки что же надеть сегодня?
Это нормально для женщины.
Мы приговариваем мне нечего надеть. Так что мне все это знакомо.
По-моему, Солженицына очень пронзительная история рассказана, как у следователя в кабинете в НКВДшных в этих всех подвалах, и в 38-39 году одна женщина не находила себе места, будучи допрашиваема, будучи последствием, будучи заключенной уже несколько месяцев, сидя в тюрьме, она чулки разного цвета одела на себя. Случайно в попыхах ночью подняли рано утром, она что одела, и потащили к следователю на допрос. И вот когда она обнаружила у следователя, что у нее были разного цвета чулки, она не в попад на вопрос отвечала, и все, она потерялась напрочь. А
ужас.
Какая переписка людей, женщин войны, вот сейчас 9 мая мы вспоминали, перечитывали некоторые письма. Женщина одна говорит, все было хорошо, только страшно было, уж так, простите за подробности, мужское белье выдавали. Не было женского белья. И говорит, ведь такой почетный долг, мы родину защищаем, воюем, а вот убьют, окажется в мужском белье. Стыд, говорит,
как
ужас.
Как я их понимаю.
Вот, поэтому, ну, что касается, да, женского вот этого мироощущения, это некая тайна. Я даже хочу еще раз вот некий мистический такой момент привести. Когда Адам увидел Еву впервые, а ведь если говорить по хронологии творения, то Господь от широких форм к более совершенным все время шел. И вот последнее творение все-таки женщина. Угу. Она была самой в этом смысле красивой во всех смыслах слова, такой как икона совершенства.
Вопрос спорный, можно, конечно, кстати, вот с то ли с Аллой мы обсуждали, то ли с нашим коллегой Алексеем Пичугиным, что все-таки вот радио «Вера» уникальное место, потому что нигде больше ты не можешь остановить священника, прервать его. Нигде больше ты не можешь не вступить в диспут, нигде не можешь поспорить, пошутить, посмеяться и так. Ну, может быть, пошутить, посмеяться где-то в храме можно, когда ты, да, к своему духовному отцу приходишь. Но так вот, чтобы взять и прервать. Я долго, много времени занял. Хотел сказать, знаете о чем? Что времени осталось мало. И поэтому, с одной стороны, очень хотелось бы, чтобы вы ответили на вопрос Аллы, потому что, да, ответ так и не прозвучал. И все-таки хотелось услышать, если можно, вот какую-то квинтэссенцию, потому что время совсем мало остается, по поводу русского благочестия.
Русское благочестие тоже совершенно особенное. У нас есть русское монашество, но его основывали княгини. аристократия, высшее общество. В отличие от аскетических монастырей Востока, Египта и Палестины, где подвижничество и так далее, было действительно множество там, монахинь, отшельниц, но русское монашество, оно имеет прежде всего исключительно воспитательную роль, как некая матрона, которая глава семьи, женщина, самая старшая в княжеском доме, и она воспитывала, начиная от княгини Ольги, бабки князя Владимира, и Ефросинья Суздальская, и Ефросинья Московская, супруга князя Дмитрия Донского, и множество других жен, которые основывали потом монастыри, великокняжеских жен, и не только великокняжеских, но и вообще аристократия. И в этом смысле женское благочестие у нас на Руси, оно является ключевым, стержневым для вообще всего пространства нашего, нашей истории, нашей культуры. Я думаю, что вот именно благодаря этой интуиции женской, вот это какое-то некое внутреннее ощущение правды, жертвенности, теплоты, сердечности, вот мы еще сохранили вообще память о Боге, память о человечности, память сохранили. Вот, и мне кажется, что это действительно особый такой путь вот русского благочестия, именно женское благочестие. У нас нет таких страшных, ну, как бы амплитуды такой борьбы страстей, вот, которая есть на Востоке, на, вот, в монастырях, вот, особенно вот эти всякие блудные страсти и так далее. На Руси как-то все то ли здесь вот прохладно и не так все это ярко, то ли сама природа настолько целомудренная, настолько простая и красива, и в то же время широка, что нет в этом никакой нужды. Это у нас нет обострения здесь вот в этом отношении. Но есть вот материнство, которое действительно является одним из самых высоких служений вообще человечества, а на Руси особенно почитается. Поэтому мать, она всегда мать. И девочек пятилетних уже, ты будущая мама, всегда раньше воспитывали. А сейчас, девочка, ты кем хочешь быть? Моделью, там, продавщицей, летчицей, девочка одна говорит, космонавтом хочу быть. Я говорю, что это ты решил космонавтом? Говорит, а я Гагарина, мне очень нравится, Гагарина очень его люблю. Вот, он говорит, ну, в консервную банку, и туда залезет. Она рассмеялась, говорит, да нет, конечно, я. Просто мне очень нравится вот этот человек. То есть любой порыв, любое искреннее участие человек очень хочется соответствовать. Вот. А женское, да, благочестие, оно принципиально требуется. Я, конечно, вот воюю всегда против женского распущенности, матершины, вот всякого непотребства, которое, к сожалению, тоже имеет место быть, и это как протест. Вот мы говорили о феминизме, о революционных неких началах, это протест некой безнравственности, опять же, от отсутствия той теплоты и той ответственности, которую мужчины должны были брать на себя с самого начала. Женщина, когда была сотворена, Адам ее увидел, он сказал, «Господи, это же я сам». Вот, к сожалению, нам не хватает вот этого ощущения того, что это я. И если у меня рядом человек, женщина, она тот самый человек, кто наиболее мне подходит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дмитрий Кувырталов сегодня в программе «Светлый вечер», настоятель храма Архангела Михаила в селе Летово.
Мне бы хотелось, чтобы мы в конце программы вернулись к женам-мироносицам, и они же потрясающе интересные. Каждая женщина как, ну, как отдельный такой какой-то бриллиант. Ее можно рассматривать с разных сторон и удивляться. Во-первых, что им так повезло быть современницами евангельских событий. А во-вторых, что такие были сердца отзывчивые. Ведь многим же Спаситель говорил, идите за мной. А пошли не все, а они пошли. И они действительно, ну, прежде чем, понимаете, для того, чтобы первыми увидеть воскресение, нужно до конца пройти по пути Голгофы. И они это сделали. И это понятно, в принципе, если с этим пытаться как-то разобраться, объяснить, почему это так, и вы нам сегодня объясняли, становится более или менее понятно, почему именно они, вот эти слабые, хрупкие, стали первыми, кто увидел воскресшего Христа. Но, опять же, если обращаться к их именам, кто там перечислен? Первая – Мария Магдалина, дальше Мария Клеопова, Соломия, Иоанна, Марфа, Мария, Сусанна и иные. Мы вообще практически ничего про них не знаем. Вы тещу упомянули жену апостола Петра. Мы про то, что у него была жена, знаем только потому, что у него была теща, она упомянута в Евангелии. Она там в горячке лежала, ее Спаситель исцелил. Про остальных что известно вообще из предания?
Меньше всего известно про Сусанну. Одна из женщин, единственная, упоминается только евангелистом Лукою. Вот. А остальных в той или иной степени чуть побольше. Мария Клеопова, она была в родстве с Божьей Матерью, она была сестрою Иосифа Обручника. Вот поэтому это тоже некое такое родство было, безусловное. Была, она всегда была рядышком, поскольку Иосиф Обручник, Мария часто путешествовали. Это, опять же, большая такая община. Она привыкла быть рядом со Христом, может быть, как вот та самая Матрона, которая следила за всем. Вот даже за Богородицей, потому что та была младше ее. Вот она там, по-моему, двоюродная тетка там как-то или, ну, в общем, да.
То есть она присматривала?
Ну, я думаю, что в каком смысле, да.
Так интересно.
Соломия, мать Якова и Иоанна, апостола Заведеевых, вот, тоже считается в неком родстве к Иосифу Обручнику, но тут уже предание немножко сбивается, и не так это четко звучит. Но она действительно настолько всегда вот трепетала за саму апостольскую общину, и, в первую очередь, за своих сыновей, которые были одними из самых ревностных апостолов. Говорит, вот, Господи, вижу, как они там все тут всегда за тобой, рядом с тобой. Пусть один сядет там, а другой вот справа и слева рядом с тобой во царстве своем.
Ну, чисто женское такое.
Да, да.
Поведение.
Она просила, говорит, не знаешь, чего просишь?
Теплое местечко устроить.
Ну, потому что она мать, она должна... Безусловно. Вот. И самая яркая, конечно, личность. А еще Иоанна, жена Хузы, это приставник Иродова, то есть фактически дворецкий у Ирода, Хуза. Его жена была, вот Иоанна, которая одна из самых состоятельных, богатых, фактически аристократия того времени, следовала за Христом везде, всегда, неотступно. Ну и Мария Магдалина, наиболее яркая личность, наиболее известная всем. Уже множество преданий. Если кто-то пишет из художников женский образ, это чаще всего Мария Магдалина, это кающаяся грешница. Но надо понимать, что она действительно кающаяся, была одержимой, вот как говорит, изгнал из нее 7 бесов. Уж как этих бесов считали, и что за бесы сидели в ней, какие страсти там ее терзали. Но я думаю, что мало не покажется, даже если и один он там где-то заведется, а тут 7. И она мужественно, несмотря, невзирая ни на что, претерпевает это внутреннее вот это терзание, подошла ко Христу и спросила у нее исцеление. Это было все равно ее личный порыв. Без нас Бог нас не спасает. И это ее один из величайших подвигов, когда она неотступно следовала за Христом, может быть, даже невзирая на эту страшную боль, на это присутствие в ней бесов. И тогда Господь, видя, как она терзается, пожалев ее, и изгнал из нее эту вот болезнь, она, конечно, осталась верной Христу до конца. Ну вот, может быть, в конце этой программы мне хотелось бы женщинам нашим пожелать духовного возрастания, духовных откровений, духовного созерцания вот этого божественного страдальца и божественного победителя всех страданий, всех смертей на свете, Христа. Вот одни из самых трогательных строк, так как иллюстрация этого возрастания, у Пастернака в замечательном его цикле произведения, я целое стихотворение не буду приводить, но вот только последнее четверостишье, когда Мария стоит у креста и понимает, что все, на этом мир кончился и все закончилось. Но пройдут такие 3 суток и столкнут в такую пустоту, что за этот страшный промежуток я до воскресения дорасту.
Это пронзительные слова, и я люблю эти стихи, но, опять же, если обратиться к тому образу, который приводит Пастернак Марии Магдалины, он там отождествляет ее с той женщиной, которая, будучи блудницей, омыла ноги Спасителя своими слезами, отерла волосами. Есть ли в Евангелии основания для того, чтобы такое отождествление проводить? Это, мне кажется, все-таки больше уже такая, ну как, художественная традиция. В Евангелии не сказано, что это Мария Магдалина.
Евангельское омовение ног миром, есть некоторое, ну нельзя сказать камень преткновения, но некая исследовательская проблема. Все сходятся на том, что их было несколько, этих омовений. И была некая блудница, и была Мария, сестра Лазаря, то 2 жены-мироносицы, которые следовали за Христом, Марфа и Мария, они всегда были рядом со Христом, дружили, мы их тоже не помянули, но вот они в числе этих женщин. Вот. И было, возможно, еще одно, 3-е помазание миром. Это несколько вот этих помазаний, спорят, 2 или 3, но в любом случае несколько. И одно из помазаний, наиболее таинственное, оно, может быть, принадлежало и Марии Магдалине. Но тут предание всегда покрывает некой таинственностью, некой недосказанностью. Дух Святой, когда диктовал апостолам вот эти вот строчки Священного Писания, евангельского благовестия, умолчало, может быть, некий туман какой-то неизвестности покрыл это повествование. чтобы мы себя ставили почаще на место этих евангельских персонажей. Где я там в Евангелии? Вообще, есть ли я там? Если Христос здесь, если Он вечен, если Он вчера и днесь, той же и вовеки, то, значит, Он и здесь благовествует. Значит, Евангелие продолжается, оно разворачивается, раскрывается со временем в истории. И, значит, эта толпа, окружавшая Христа, там и я, вот где-то я себя там должен найти. Среди апостолов, среди жен мироносец, среди Синедриона, там, среди этого тайных его поклонников, почитателей, среди больных, слепых, убогих. Как мне один наш замечательный алтарник, потом уехавший в Сибирь, говорил, а я, говорит, себя Иудой чувствую. Вот среди этого всего сонма людей.
И любой человек может себя найти в Евангелии?
Ведь митрополит Антоний Сурожский настаивал на том, чтобы нашел там себе этот человек.
Самое страшное, если человек находит себя в толпе тех, которые кричат «распни его».
Страшно, но это тот взгляд со стороны на себя, который порой очень необходим, потому что чаще всего мы очень переменчивы и часто мечемся с одной стороны в другую сторону, и чуть что не по нам. Как легко возмущение, вот ропот, недовольство богоборческое, какой-то крик исторгается из сердца. Господи, за что? Господи, почему? Сколько мне это еще терпеть? Вот. И здесь, конечно, пример множества матерей, которые принимают это с таким удивительным мужеством сердечным. Иногда даже пример многим мужчинам, которого это мужество не достает.
Настоятель храма Архангела Михаила, протоиерей Дмитрий Кувырталов, был нашим сегодняшним собеседником. Отец Дмитрий, спасибо вам большое за довольно интересный, содержательный разговор. Кстати, вот что касается русского благочестия, о котором мы поговорили совсем немного. Мне кажется, это повод для нашей следующей встречи. Тема очень большая, очень интересная.
Есть о чем поговорить. Я был бы рад, безусловно, вот коснуться этого удивительного, таинственного служения женщин в русской культуре, в русской истории.
Приходите, пожалуйста, и мы, я думаю, что обязательно этот вопрос поднимем. Потому что правда интересная тема.
Всех с праздником жен мироносец, с этим православным женским днем, ну и, конечно, всяческой пасхальной радости. Христос воскресе!
Мы тоже вас поздравляем, воистину воскресе! В студии были Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Светлый вечер. На радио «Вера».